Парламентская гонка в Грузии выходит на финишную прямую. До дня голосования 26 октября остаются считанные дни. Гражданам страны обратились и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Ивеншвили, президент страны Саломе Зурабишвили. Она называет эти выборы референдумом, на котором предстоит сделать выбор между Западом и Россией. Ивеншвили, наоборот, повторил, что от волеизъявления граждан зависит, сохранит страна мир или включится в войну с Россией. О выборе Грузии 26 октября говорим с гостями некруглого стола, грузинским политологом Ги Хухашвили, руководителем Центра европейских исследований фонда Рандели, Каха и Гуглашвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батногия, Иванишвили дал получасовое интервью проправительственному телеканалу и медиа, чтобы мобилизовать своих избирателей. Прямо сейчас, когда мы с вами говорим и записываем некруглый стол, в Тбилиси проходит провластный митинг. Опять ожидается выступление Иванишвили на площади. Насколько убедительным он был для вас, когда вы слушали его последнее интервью?
Для меня не то, что не был убедительным, а он транслировал все те эмоции, которые сейчас владеют им. Да, здесь был и страх, в некоторой степени паранойя, присутствовал некий авантюризм, основанный на прямом вранье и манипуляции. Кроме того, он демонстрировал агрессию. В принципе, исходя из этого, да, осадок некий остался, но я думаю, что это интервью сработало больше против него, чем за него и за грузинскую мечту. Почему? Потому что там психологическая нестабильность его ощущалась, ну, настолько явно, что невозможно было это не заметить. Он развивал, опять же, теории заговора, опять же, пытался угрожать там некими посадками, неким своим бывшим соратникам, которые сформировали свою политическую партию. Ну, в общем, тот набор аргументов, который присутствовал во всей этой кампании, но исполнение его в этот раз было очень низкопробным.
Батногия, вы говорили о его эмоциональном состоянии. Мне показалось, что выглядел он менее тревожным. Подробно рассказывал о своих финансовых делах, о разных судах, в разных юрисдикциях, в частности, против Credit Suisse.
Ну, в том-то и дело, что он об этом рассказывал. И ставил во главу угла именно свои финансовые проблемы. И оставалась ассоциация, что его финансовые проблемы были как бы центральными проблемами во всей этой борьбе. И не только внутри страны, а в глобальном масштабе. Он позиционировал себя как пупка мира, скажем так. Ну, его транзакции, его там вертолеты и так далее и тому подобное.
Я напомню тем, кто не слышал, с вашего позволения, что он сказал, что теперь он готов встретиться с послом США в стране. А до того у него был комплекс, он не хотел смешивать личное и государственное. Как вы это поняли?
Ну, как это можно понять, да, когда руководитель страны, хоть неформальный, но все-таки первое лицо страны, начинает бахвалиться тем, что он встретится с послом США, это ж комично выглядит, да, посол США со многими людьми встречается. Говорить об этом и заявить, что это какой-то дипломатический прорыв, ну, это ж смешно, пустился до этого, да. Первые лица страны вообще-то говорят о встречах с первыми лицами других стран, они с послами. Он как бы эту карту хотел разыграть как налаживание отношений с США. Встречу с послом, да, ну это же просто уму непостижимо, насколько это глупо выглядит, да. Ну да, он пытается еще кому-то там промыть мозги, да. Ну это его технология, да, он упрощает все время, он говорит как бы о простых вещах. Ну он опирается на некую охлократическую составляющую грузинского общества. Пропаганда работает интенсивно. Вот вы сказали, что он предложил свой вопрос на референдум. Война или мир? И позиционирует себя как гаранта мира. А на самом деле, каким он может быть гарантом мира, когда обещает половине грузин истребить другую половину грузин, опять же, да? То есть он прямо призывает к гражданскому противостоянию, к гражданской войне.
Вы имеете в виду запрет оппозиционных партий, скорее всего?
Да,
Мы
да,
вернемся к этому
ну,
вопросу, с вашего позволения. Батно Каха, Иванишвили признал, что отношения с западными партнерами переживают сейчас не лучшие времена, особенно после начала войны в Украине, но обещал перезагрузку уже не первый раз, сказал это слово США и Евросоюзом, если его партия останется у власти. По-вашему, есть такая же готовность и такой же аппетит у западных партнеров в Грузии?
Я думаю, что это было возможно некоторое время тому назад, может быть, несколько месяцев тому назад, или, может быть, даже месяц назад. Но Иванишвили сам сжег все мосты своими заявлениями, своими оскорблениями, своим отношением к западному вообще миру, не только к Соединенным Штатам, но и к Евросоюзу, личными оскорблениями послов, там, всяких государственных служащих и тому подобное. Особенно на него, конечно, обижены конгрессмены и сенаторы, которых он как только не обзывал. И он, и его, конечно же, приспешники. Я думаю, что теперь практически невозможно будет перезагрузить, во всяком случае, привести отношения к тем показателям или к тому показателю, который у нас был, допустим, год назад, или пока все это дело очень сильно, как сказать, испортилось. Думаю, что какой-то доли нормализация возможна, даже если грузинская мечта останется у власти, но эта нормализация будет только частичная. То есть она будет касаться только каких-то очень прагматических вещей. Если Соединенным Штатам что-то будет нужно от Грузии или необходимо будет, допустим, с Грузией иметь дело по какому-то важному для Соединенных Штатов вопросу, экономически в основном, я имею в виду, и вот такого транспортного характера и тому подобное, то они, наверное, скорее всего, продолжат контактировать с грузинским правительством. Но вопрос о том, чтобы восстановились вот те политические отношения, американская помощь, чтобы восстановилась в той же мере, в том же объеме, какой она была до всего этого, я думаю, это невозможно при грузинской мечте, если она останется у власти.
Батно Гия, вы упомянули гражданское противостояние. Наверное, вы имели в виду, что он резко раскритиковал экс-премьера Георгия Гахария, который при нем возглавил правительство. Он назвал его негодяем. Вообще, он критикует разных людей, но я не знаю, напомните мне, если он так выражался в адрес кого-то из своих оппонентов. На этих выборах именно он претендует на значительную часть электората или некоторую часть электората грузинской мечты. Ну и Мамуки Хазарадзе, он тоже стал объектом критики. Это косвенное признание, что дела у этих новых партий Лелу и за Грузию идут неплохо, или что-то личное?
Ну, здесь все вместе. Есть и личное, и, значит, вопрос стоит с предвыборной тактикой. Некая психологическая атака здесь тоже присутствует на соратников Гахари. Ну, то есть здесь есть и политика, и эмоции, и все, значит, вот такой коктейль, да, такая смесь. И, в принципе, не только это. Почему? Потому что группы, аффилированные с властью, говорят уже о том, что они надо наказывать избирателей, которые будут голосовать за оппозиционные партии. То есть они уже пошли слишком уж далеко, разделяют общество на своих и на чужих. Ну, понятно, что реализовать это невозможно, с одной стороны, но сама такая заявка, такое заявление уже означает то, что власть идет на раскол в обществе, да, такой экстремальный раскол в обществе. И мы знаем, что сейчас мнения как минимум разделились пополам. А когда ты говоришь, что тот, кто будет голосовать против тебя, тот является соучастником некоего преступления, ну, это призыв к гражданской войне. По-другому трактовать просто невозможно.
Если мнения разделились, как вы говорите, пополам, что тогда означает обещание запретить оппозицию, которая ему не нравится, с которым он неудобно работает?
То и означает, о чем я сейчас говорю. Бедина Иванишвили, он бросает в обществе чисто большевистский лозунг. Да, тот, кто не со мной, тот против меня. Тот является врагом. Но это в 17 году впервые, насколько я помню, применил вот эту конструкцию Ленин, Владимир Ильич. И, в принципе, Бедина Иванишвили вот следует вот этим таким традициям. Это очень опасно, потому что гражданская война — это самый наихудший вид войны вообще. Да, мы мы это понимаем, потому что любая война с внешним врагом, да, это плохо, конечно, но с другой стороны это ведет к некой консолидации общества. А кем они потом собираются управлять? Они будут, значит, управлять страной и будут представлять только своих соратников, да, а людей инакомыслящих будут преследовать. В принципе, это их политическое заявление. Это как раз является именно фашистским заявлением. Они других называют фашистами, а на самом деле конструкции их и пропаганда следует тем традициям 30-х годов прошлого века. Так что ситуация непростая, скажем так, они апеллируют на такие самые низменные чувства народа, то есть ура-патриотические, псевдорелигиозные, как будто бы защиты неких традиций, как будто грузины не знают, кто такой мужчина, а кто такая женщина, да? Если они не будут это защищать, мы запутаемся, да, и не будем друг друга различать по половому признаку. Вот на этом все и выстраивается, то есть такой негативный.
Поднукаха, внимательно за выборами в Грузии следят и в Москве. Ранее СВР, как вы, наверное, видели это заявление, предупредило об опасности Тбилисского Майдана и намерении помочь его предотвратить. Недавно господин Карасин очень оперативно ответил послу Герчинскому, послу ЕС в Грузии, назвав его разбушевавшимся некто Херчинским, конец цитаты, и обвинил в том, что идет прямой шантаж и запугивание граждан независимой страны. Как вы воспринимаете эти сигналы и какие риски в этом видите?
Конечно же, риски тут большие, потому что вмешательство России вот в выборы в Грузии или в процесс, я бы сказал, даже не выборы, а поствыборную вот ситуацию, это вполне реально, потому что у нас были такие примеры, вот, допустим, в Беларуси, в Украине, например, то есть где российские спецслужбы, конечно же, вмешивались в происходящие там явления. И если не напрямую, то опосредственно участвовали в тех процессах, которые, конечно, вообще-то привели к драматическим событиям. Такая возможность существует и в Грузии. Хотя мы думаем, что все-таки у России сейчас ресурсы намного меньше, чем это было раньше, потому что слишком тяжелая у нее война в Украине. И вот так начинать вот новую авантюру уже в Грузии, тем более, допустим, с применением каких-то военизированных, допустим, элементов или вооруженных сил, это будет, наверное, сложно. Думаю, что в конечном счете все-таки выборы пройдут мирно, и грузинской мечте придется признать свое поражение.
Хотела обратить ваше внимание, что в интервью Иванишвили призвал не бояться дня после выборов. А до этого все разговоры были о возможном Майдане. То есть они больше не актуальны, но он ничего не говорил, что примет любой результат.
Ну, это он, скорее всего, говорил для того, чтобы успокоить своих избирателей. Он понимает, что его избиратели, они приходят практически насильно, совершенно нехотя на выборы. И если они почувствуют хоть какой-то страх, то там будут какие-то выступления, или там это выльется в дестабилизацию и так далее, может быть, многие из них просто откажутся прийти. Я думаю, что он просто настраивал их на такой уверенный тон и практически призывал таким образом: приходите, не беспокойтесь, ничего не будет, все у нас под контролем. И на самом деле, я думаю, что Иванишвили сам очень волнуется из-за этого, потому что любая попытка, правда, вызвать или гражданскую войну, или какое-то противостояние, хотя такое тоже возможно. Например, радикальные группы, которых они столько времени, так сказать, настраивали против грузинской оппозиции, которым они каким-то образом давали полную, так сказать, карт-бланш, и эти радикальные группы, они слишком нагло действовали в Грузии, их выступления очень провокационные, то они могут организовать, конечно же, какую-нибудь потасовку или попытаться устроить дестабилизацию в стране. Такое возможно. Но, думаю, в конечном счете это закончится большим крахом, еще большим, чем сами выборы. И я думаю, что главное, что Иванишвили сейчас должно волновать, это вот именно поствыборная ситуация. Может быть, он как раз, когда говорил о трудностях, он говорил о трудностях этой транзиции, то есть передачи власти, которая вплотную будет, конечно, связана с его собственным благополучием. Передача власти для него — это не просто там оставить власть в парламенте, другим партиям и тому подобное. Это еще вопрос его участия, его...
Вы имеете в виду гарантии роли. Неприкосновенности?
Да. гарантии неприкосновенности, конечно же, возможность продолжить в Грузии. Ведь он не просто так, он не сможет убежать из Грузии, потому что если, допустим, другие олигархи в других случаях, например, Янукович уехал из Украины и все такое, я думаю, что для Иванишвили это кошмар, потому что он понастроил столько себе дворцов в Грузии. У него 5 больших, огромных дворцов в Грузии. И еще у него там очень много родственников, которые заняты здесь. Все бизнесы практически прибрал к своим рукам. Его банк контролирует практически полностью все жизнеспособные компании в Грузии. Так что, в конечном счете, так легко оставить Грузию, и чтобы пришлось ему уехать, это связано, конечно, с большими неприятностями, создает у него, наверное, огромный дискомфорт психологический. Так что главное, о чем сейчас он, скорее всего, думает и этим и занимает его, это вот именно вот как избавиться от этого дискомфорта и как мирным путем, каким-то образом передать эту власть, если будет необходимо, и продолжить, так сказать, жить в Грузии, продолжить свою жизнь. Может быть, ему придется потом швартовать, конечно, часть своего бизнеса, потому что очень многие вещи он просто незаконно приобрел здесь. Но он, наверное, планирует, чтобы это происходило менее болезненно. И возможно, что вот в этом направлении он больше и думает, чем о том, чтобы вызвать какую-то дестабилизацию и вызвать тоже гражданскую войну в Грузии, что может иметь очень непредвиденные результаты для него лично тоже.
Бадногия, на ваш взгляд, какие варианты Бидзуна Иванишвили сегодня для себя рассматривает, с кем и о чем он готов договариваться?
Его конструкция власти выстроена таким образом, что она не предполагает особенно иметь политических соратников, да, партнеров. Она выстроена на абсолюте власти с одним божеством и на его адептах, о его некой мифологии, о его всесилии. Ну, другая конструкция, где появляются какие-то партнеры и какие-то переговоры, для него равносильно краху. Но, в принципе, я думаю, что у него есть некая такая гибкость, что, в конечном итоге, он может, конечно, приземлиться, да, и начать какие-то переговоры. Но на данный момент, я думаю, что он все-таки рассчитывает переломить ситуацию. Думаю, что ночь выборов будет очень напряженной, психологически напряженной. Я думаю, что они сначала начнут объявлять результаты тех участков, где грузинская мечта выигрывает, повесят цифру где-то 55% грузинской мечты, где-то Коймакартли, там компактно населенными такими азербайджанцами, к примеру, да, где у них есть административный ресурс более такой мощный.
И которые традиционно за власть голосуют, кто
да,
не знает.
Да, да, да. И потом будут смотреть уже, если они психологически смогут переломить ситуацию, потом они начнут уже рисовать некие результаты. Здесь оппозиция должна проявить себя до конкретных участков. Все надо контролировать. Всю ночь эта работа очень такая сложная, ночная. То есть этой ночью будет решаться итоги. Если результаты будут более или менее близки, скажем так, да, 45 на 55, в этом случае Бедина, конечно, попытается смухлевать. Но если результаты будут 60 на 40, да, в этом случае, конечно же, ему будет уже сложновато.
То есть вы имеете в виду, что нарисовать себе столько не получится?
Единственный ресурс останется прямо позвать Москву на помощь, да, заявить о неком перевороте в стране, да, попытке переворота и позвать прямо Кремль. Почему? Потому что внутренними административными ресурсами удержать ситуацию уже не сможет. Потому что система, я думаю, внутри грузинская система за ним не последует. То есть начнется такой тихий саботаж. Так что я думаю, что ночью 26-го будет решаться очень многое. Если дать ему простор для действий, да, конечно, он попытается узурпировать власть. Насколько это получится, здесь большой вопрос уже.
Вы упомянули Москву, и в официальных медиаресурсах распространилась особенно одна его реплика из интервью, в котором Иванишвили говорил о глобальной партии войны и попытках открыть второй фронт в Грузии против России. В частности, он вспомнил, что некий высокопоставленный чиновник одной из стран предложил бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили начать войну против России. И, по словам Иванишвили, он сказал тогдашнему премьеру, что вас 3 миллиона, и они, наверное, русские, не смогут убить вас всех за 3-4 дня. Вы можете пойти в лес и начать партизанское движение, мы вас обеспечим, поможем и воюете оттуда. Это что?
Это манипуляции, да, это игра в две руки и с Кремлем. Я хорошо знаю Гарибашвили и хорошо понимаю достоверность его как источника. Он, конечно, очень ненадежный источник информации. И что Бедина Иванишвили ссылается именно на этого человека, который является на переговорах чистым аутистом, он просто не умеет разговаривать, да, на высшем уровне. И какую интерпретацию он откуда там достал, это другой вопрос. Я могу напомнить вам, когда в Архее говорил с Кобахидзе, и потом Кобахидзе это интерпретировал как угрозу со стороны Вархея его ликвидации. Да? А Вархей после этого был просто шокирован, какую интерпретацию простому разговору может дать грузинский чиновник. Да?
И, кстати, это был их друг, думал, представитель Венгрии.
Да, да, именно друга обвинил. Да? Ну, это еще более смешно. Да? Понимаете, в чем дело? Это, опять же, попытки манипуляции. Что касается партии глобальной войны, это понятно, да, это взято из книг таких желтых книг по теории заговора неких таких мнимых людей, которые распространяются в такие круги, одиозные круги. Единая Иванишвили сам эти книги, конечно, не читал, но кто-то ему рассказал, что вот есть такие книги, написанные кем-то там сидящим в бункере где-то да, там на Аляске. И он это уже конвертировал в реальную политику, да, эти теории заговора. И, в принципе, это примерил уже к своей ситуации. И попытался доказать уже на высшем уровне, что это на самом деле является правдой. Но это чистый идиотизм. Такого себе даже Путин не позволяет пойти вот на такой фантастический сценарий. Ну вот, это как Кобахидзе является жертвой эксперимента Иванишвили, так же Иванишвили является жертвой некого эксперимента Путина. То есть он, Иванишвили, это божество регионального пошиба. Но у него же есть свои старшие боги. А вот таким богом является Путин. Так что все по иерархии, все закономерно, все логично, понятно.
Вот, ну, Каха, если действительно Бедзина Иванишвили окажется в ситуации, когда он будет вынужден обратиться за помощью к Москве, что может и готов в этом случае делать Запад для того, чтобы поддержать демократические силы в Грузии?
Я думаю, что, во-первых, Бедзина Иванишвили сам не обратится к Москве, а Москва обратится к нему, и Москва сама скажет, что собирается она делать. Думаю, что здесь Бедзина Иванишвили с Москвой рассматривается не как суверен, который может, так сказать, обратиться или не обратиться. Если Москва решит вмешаться, то она просто позвонит Иванишвили и скажет, мы едем. Или вот сейчас от нас приедут вот такие люди и послушают, что они тебе скажут. Я думаю, что такие отношения между Иванишвили и Москвой, Кремлем на самом деле. А что будет Запад делать, это правда, конечно, большой вопросительный знак тут можно ставить. Запад может реагировать, конечно, своими классическими методами, то есть это там санкции, там какие-то политические демарши и тому подобное, то есть мобилизация международного мнения и тому подобное. Потому что мы видим, что, например, то, что произошло в Венесуэле, то есть там просто украли, прямо украли выборы, то есть 25% бюллетеней, они исчезли просто и приписали Мадуро победу на выборах, но Запад эффективно ничего не смог с этим поделать. То есть у них нет рецепта. Они ничего не смогли поделать и, допустим, в Беларуси, когда там явно украл Лукашенко выборы и потом еще подавил практически в крови протест. Я думаю, что, к сожалению, авторитарные силы и вот эти тоталитарные, так сказать, режимы, они довольно разбалованы тем, что знают, что Запад или опаздывает в своей интервенции, или она просто не располагает соответствующими, так сказать, ресурсами. Они не могут принять решение, например, послать туда каких-то командос или там как-то послать даже своих там агентов, которые могли бы здесь что-то помочь, подготовить или что. Так что здесь довольно сложно обстоит дело в этом плане. Но, конечно же, в таком среднем срочная и дальносрочная перспектива, Иванишвили просто окажется банкрота, я думаю. Они могут запросто заморозить все его активы во всех банках, все депозиты. У него дети живут за границей, во Франции, там, в Бразилии. Конечно же, они тут же столкнутся с жесточайшими санкциями, все его родственники, близкие и тому подобное. Но вот в этом плане лично ему будет очень худо. И, конечно же, будет худо всем представителям грузинской мечты. Если они не боятся всего этого, если они подготовились к тому, что потеряют свои, значит, зарубежные активы и останется только Россия и, возможно, Китай, где они смогут продолжить свой бизнес, может быть, если они готовы вот к такому продолжению, то, возможно, Западу и трудно будет как-то повлиять, во всяком случае, сразу на эту ситуацию. Но мы можем рассчитывать на какую-то более долгосрочную тогда уже западную реакцию. И, конечно же, мы должны посмотреть, как закончится украинская война, война между Россией и Украиной. Если эта война закончится, и я думаю, и я надеюсь, что так будет, победой Запада, конечно, все мы окажемся совершенно в другой реальности, в другой ситуации. И тогда, конечно же, им придется худо. Тогда Запад сможет применить намного более жесткие методы и практически помочь убрать отсюда вот это нелегитимное правительство узурпатора.
И тем не менее, война в Украине сейчас продолжается. Впереди еще очень важные выборы в Соединенных Штатах Америки, от которых очень многое будет зависеть. Я хочу спросить и у Батони Ги, и у Батони Нкаха, у вас, каковы шансы оппозиции сегодня, на сегодняшний день? Смогут они отодвинуть грузинскую мечту от власти? Саломе Зурабишвили заявляет, что переход к коалиционному правительству стал бы самым большим прогрессом для страны. Каковы шансы, чтобы Грузия получила такое коалиционное оппозиционное правительство?
Ну, в принципе, шансы есть, конечно, теоретически, но очень много факторов субъективных, к сожалению, потому что сейчас по объективным критериям, если мы будем рассуждать, власть уже проиграла выборы. Это видно по всем индикаторам. Но опять же вопрос стоит в том, а кто выиграл выборы. Почему? Потому что и оппозиция не выглядит особенно уверенно, мягко говоря. Так что вот эти субъективные факторы, насколько сработают, очень сложно судить. Я бы не стал сейчас прогнозировать развитие событий, но могу сказать, что если выборы прошли бы в конкурентной борьбе, то есть чистыми, конечно же, у власти не было никаких шансов. Но вот как будут развиваться события, сейчас судить об этом так с уверенностью я бы не стал.
Поднукахай, ваш прогноз?
Мне думается, что оппозиция выиграет эти выборы, потому, во-первых, что рейтинги все показывают, что она намного опережает грузинскую мечту, совокупная оппозиция. А второе, что очень большая мобилизация наблюдателей, как иностранных, так и грузинских. И огромное количество молодых людей, студентов, там, безработных или другой молодежи, они записались в добровольцы. Так что фальсифицировать и выдавать какие-то фальшивые результаты будет не так уж легко. Поэтому, я думаю, оппозиция победит реально. Но больше меня беспокоит просто вот вопрос признания этих результатов грузинской мечтой. Иванишвили вот здесь, я думаю, могут какие-то проблемы оказаться. И думаю, вот в этом плане как раз хоть Иванишвили успокаивал, что 27-й год будет очень спокойный день. На самом деле, по-моему, он как раз имел в виду, что именно 27-го будут определенные протесты. Посмотрим. На самом деле, конечно, все мы волнуемся и не знаем точно, что случится.
Я напомню слушателям, что это был последний некруглый стол перед парламентскими выборами в Грузии. Мы продолжаем следить за горячим политическим сезоном в этой стране. И итоги парламентских выборов мы уже будем подводить в новой реальности. Я напомню, что гостями некруглого стола были грузинские политологи Гия Хухашвили и Каха Гугулашвили.